Доброе время суток. Я вам скажу, вы знаете, тема еврейских пиратов, вообще говоря, это совершенно уникальная тема, которой по-настоящему еще мало кто занимается. Но у меня есть такая замечательная книга. Сегодня я об этой книге немножко расскажу. Это, наверное, единственная книга, написанная на эту тему евреем, родившимся на Ямайке, который эту тему очень глубоко и серьезно изучал. И вот сейчас, в последние годы, к этой теме появился очень серьезный интерес. И хотя еще пока нету еврейских туров на Ямайку, еще нету, так сказать, туров, которые связаны с еврейскими пиратами, но эта тема постепенно становится темой, о которой все больше говорят. Где-то последние лет 10 есть немало статей, в основном в англоязычной прессе об этом. Так что эту тему мы сегодня обязательно коснемся. Я так понимаю, что я могу начинать лекцию?
Да, конечно, мы с удовольствием вас готовы слушать.
Ну что, мы на самом деле поговорим сегодня о евреях Центральной Америки, и тема еврейских пиратов будет одной из тем, о которой мы сегодня поговорим. И, ну, я уже представил вот эту замечательную книгу, ее автор Эдвард Крицлер, и книга, собственно, так и называется «Еврейские пираты Карибского моря». Почти как знаменитый фильм «Пираты Карибского моря», только с добавлением очень важного слова «еврейский». Но давайте все по порядку. Давайте начнем с того, как вообще... какими судьбами вообще евреи оказались в странах Карибского бассейна. И эта история, на самом деле, конечно же, начинается в 1492 году. Мы с вами знаем, что 1492 год – это время начала географических открытий, время, когда Колумб... Кстати, в скобках отметим, что и сам Колумб, по некоторым сведениям, потомок евреев, обращенных в христианство, но это точно неизвестно, историки до сих пор об этом спорят. Но в 1492 году Колумб, как мы знаем, открывает Америку, и он, хотя сам он не испанского происхождения, родом из Италии, семья его, судя по всему, испанского происхождения, он служит испанской короне. Для евреев 1492 год стал годом очень трагичным, это год объединения Испании, и это год, когда был подписан знаменитый указ, который требовал выселения всех тех, кто исповедует иудаизм. На самом деле он был обращен в том числе и к мусульманам. Мы сейчас говорим о евреях. Испания становится христианской страной, и единственный выход для евреев – это либо эмигрировать из Испании, им отведено на это не так много времени, всего несколько месяцев, либо креститься. И большое количество евреев спешно покидает Испанию, но, как мы знаем, и это довольно уникальный случай в еврейской истории, еврейская испанская община была достаточно большая. По некоторым сведениям, еще в 12-13 веке в Испании было чуть ли не 500 000 евреев. И это очень зажиточная община, это община, которая имеет очень широкие дипломатические связи. Испанские евреи – образованные люди, испанские евреи – люди, которые действительно, как мы знаем, влияли на многое из того, что происходило в Испании. Многие из них выбрали путь подпольного еврейства. Они остались с этим достаточно обидным именем Мараны. Маранос, как мы знаем, по-испански свиньи. Но мы будем называть их, этих людей будем называть, как принято сегодня их называть историками, криптоевреями, если хотите. То есть такие евреи, которые тайно сохраняют свое еврейство, а открыто ведут образ жизни праведных католиков. И в Испании таких евреев осталось немало. И вот интересно, 1492 год. Есть ли какая-то связь между двумя этими событиями? Экспедиция Колумба в Новый Свет и то, что Испания крестится, и то, что Испания становится страной, где исповедовать иудаизм запрещено. И вот на самом деле... Если мы с вами посмотрим на состав этих экспедиций, которые были направлены в Новый Свет, я не говорю только об экспедиции Колумба, а о более поздних экспедициях, мы обнаруживаем очень интересную деталь. Причем обнаружить ее не так просто. Дело в том, что информация у нас весьма ограничена. Ведь эти евреи, которые, как мы сейчас уже знаем, в большом количестве отправились в Новый Свет, должны были скрывать свое еврейство. И как пишет вот в этой книге Эдвард Крицлер, который очень серьезно посвятил время исследованиям темы того, как евреи оказались в Новом Свете. Многие из этих евреев на самом деле отправились не столько в поиски приключений, как очень многие из тех, кто отправился в экспедиции вместе с Колумбом, ими руководили прежде всего желание и стремление вернуться к своей вере. И одна из причин, почему евреи, оказавшись, первое место, кстати говоря, где они оказались в Новом Свете, это город Ресифе, сегодня это Бразилия, оказавшись в, на тот момент в португальской колонии. Дело в том, что Португалия, как мы знаем, тоже была католической страной, но на тот момент, мы с вами говорим про начало 16 века, на тот момент инквизиция, законы инквизиции в Португалии не действовали. Потом, когда Португалия объединится с Испанией, там тоже начнут действовать законы инквизиции. Итак, первая синагога в Новом Свете была построена чуть позже. Она будет построена уже во время правления голландцев. Почему эти евреи не могли построить синагогу в португальской колонии Ресифе? Ответ очень прост. Хотя португальцы как бы закрывали глаза, и там не было официальной инквизиции на то, что среди новоприбывших может оказаться много вот этих так называемых новых христиан, то есть евреев, которые тайно продолжали соблюдать еврейские традиции. Инквизиции не было, но, конечно, официально провозгласить о своем еврействе эти люди не могли. И все то время, что они жили под португальским правлением, синагога там построена быть не могла. Но уже в 1620-е годы сюда приходят голландцы, и окончательно голландцы укрепились в Ресифе в 1630 году. И евреи поддержали Голландию. Голландия и Англия – это протестантские страны, это страны, в которых нет инквизиции, это страны, для которых католическая Испания – это враг, собственно, как и католическая Португалия. И поэтому, когда голландцы приходят сюда, они встречают колоссальную поддержку в лице вот этих криптоевреев. Евреев, которые выходят из подполья и, наконец, открывают первую синагогу. Кстати, сейчас посмотрим, удастся ли мне показать вам фотографии. Надеюсь, что удастся. У нас нету фото оригинальной синагоги, но у нас есть фото того, что есть сегодня. А это музей. И вот как выглядит это здание сегодня в городе Ресифе. Раскопки, проводились археологические раскопки. И на деньги еврейской общины, и на деньги бразильского правительства здесь был построен музей. Вы видите надпись «Синагога Кахаль Цур Исраэль». Сегодня, конечно, это не действующая синагога. Здание восстановлено по эскизам, по макетам. И мы не знаем точно, как выглядело это здание в 1636 году, но, как мы видим, это здание находится на торговой улице, рядом обычные дома, и на верхних этажах синагоги тоже размещались жилые помещения. На самом деле, чем занимались португальские евреи в голландской колонии Ресифе, многие из них были торговцами. И это отражает характер, так сказать, самой синагоги, самого здания. Сегодня здесь находится музей. А археологические раскопки показывают нам оригинальную кладку. Оригинальная кладка была найдена. Это кладка, собственно, 1636 года. Ну, по крайней мере, согласно мнениям археологов. Вот тут я вижу вопрос. Вопрос насчет испанского периода.
Да, Рабон, если можно, да, как исключение, Исаак очень просит, утверждать, что он как раз занимается этой темой. Исаак, мы вам подключили звук. Если вы хотите уточнить, добрый вечер, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Меня слышно?
Да, доброе время суток.
Добрый вечер. Я хотел спросить, да, хорошо, Гитлер что-нибудь плохое сделал?
Я не понял вас, еще раз.
Я думаю, что
так,
это
какая-то ошибка. Я так понимаю, что нам нужно немножко лучше модерировать, да, так сказать, вопросы участников. Окей. Ну, мы оставим этот комментарий, так сказать, без ответа. Да, все вопросы, я думаю, мы оставим на конец лекции во избежание, так сказать, эксцессов. Итак, мы возвращаемся в город Ресифе, где на сегодняшний день, кстати, есть еврейская община. И, как я уже сказал, вот это замечательное здание синагоги, которое было вам показано, сегодня превращено в музей, но в Ресифе есть небольшая еврейская община. Вообще, история с евреями Бразилии интересна тем, что сегодня есть колоссальный интерес среди бразильского правительства, среди интеллектуалов Бразилии, связанный с тем, что выясняется, что среди первых приехавших в Бразилию, судя по всему, было немало вот этих криптоевреев. Многие из них до сих пор не знают о том, что многие из потомков этих людей до сих пор не знают о том, что, скорее всего, у них еврейские корни. И в последние годы есть целое движение в Бразилии. И надо сказать, что это движение поддерживает в том числе и правящие круги самой Бразилии, попытаться выяснить и установить, насколько, вообще говоря, еврейская жизнь в Бразилии это не что-то, что привнесено сюда уже в более позднее время, ашкеназским евреям в 19 веке, которые мигрировали в Бразилию, а что-то, что вообще связано с историей заселения самой Бразилии. То есть вот эта первая волна поселенцев, в ней было достаточно большое количество, как мы уже сейчас знаем, криптоевреев. То есть вот этих самых евреев, которые скрывались, которые вынуждены были скрывать свое еврейское происхождение. И, ну, в скобках я хочу отметить, что я знаком с людьми в Бразилии, которые занимаются криптоевреями, и сегодня есть десятки общин по всей стране людей, которые находят свои еврейские корни. Это отдельная тема, это очень интересная тема сама по себе. Итак, первым местом, где оказались евреи в Новом Свете, был город Ресифе. И там же была построена первая синагога, которую мы с вами видели в 1636 году. На тот момент голландская колония Ресифе – это самое свободное для евреев место в мире. Как мы знаем, евреям на тот момент запрещено селиться во многих странах. И в Испании бушует инквизиция. А здесь евреи имеют возможность совершенно открыто исповедовать свои законы и традиции, иудаизм. В общине мы не знаем точно, сколько там было человек, но мы знаем, что это была очень зажиточная община. И там было, видимо, пару тысяч членов. Раввин этой общины был послан из Амстердама. Вот сейчас мы посмотрим, у нас должна быть здесь фотография. Ну, конечно, у нас нет фотографии раввина, как вы понимаете. Фотографий в то время еще не было. Но у нас есть другая фотография. Это фотография его могилы. Он после того, как Ресифе будет захвачен португальцами. Португальцы придут сюда уже буквально через пару десятков лет. Это очень короткий период голландского, так сказать, свободного голландского правления для евреев. Многие из испано-португальских евреев побегут из Ресифе. И вот это начало очень интересной истории, куда они побегут. Начало очень интересной истории распространения евреев в Новом Свете. Но раввин общины Фонсека, достаточно известный, уважаемый человек, вернется в Амстердам, вернется в Голландию. И вот это, собственно, его могила на старом еврейском кладбище в Голландии. И, к слову, отметим, что рав Фонсека, раввин вот этой общины в Ресифе, был близким другом очень известного человека Менаше бен Исраэль, автор знаменитой книги о 10 потерянных коленах, автор обращения к Кромвелю и к английскому парламенту, которое во многом в итоге побудило англичан разрешить евреям вернуться в Англию. Ну и что же на самом деле происходит после того, как евреи покидают Ресифе? И вот здесь мы подходим с вами к самой интересной истории, к истории еврейских пиратов. Я вернусь тому, как евреи покидали Ресифе чуть позже. А сейчас я хочу задать интересный вопрос по поводу еврейских пиратов. Вообще, что это такое? Это выдумка или это действительно реально существовавшая история. Мало об этом было известно до последнего времени. И, ну вот это, по сути, единственная книга «Еврейские пираты Карибского моря», которая была издана совсем недавно и которая, вообще говоря, сделала довольно много шума. Автор книги умер в 2010 году. Он родом из Кингстона на Ямайке. На Ямайку мы еще с вами отправимся. А пока что давайте попытаемся разобраться в истоках вот этого интересного явления пиратства и как и каким образом евреи вообще имели к этому отношение. Как я уже сказал, в 1492 году с этой первой волной поселенцев, которые отправляются в новый свет, отправилось, видимо, немало испано-португальских евреев. Причем все они себя называют португальцами. Это тоже очень важный, интересный момент. В Испании будет принят закон очень через короткое время после открытия нового света, когда станет ясно, что немало вот этих новых христиан отправились в новый свет, Испания примет закон о чистоте крови, который будет запрещать всем, кроме коренным христианам, по крайней мере в четырех поколениях, отправляться на эти поиски приключений. Понятно, что эти поиски сулили большие прибыли. Мы знаем, что было найдено золото, серебро, драгоценные металлы и много еще чего полезного и замечательного в новом свете. Но и вот здесь интересный вопрос. Какая особая роль во всем этом движении была у евреев? Мы часто даже не задумываемся о том, как вообще в мире появились первые банки, каким образом распространился капитализм. И вот выясняется, что все это связано на самом деле с процессами, о которых мы с вами говорим, с открытием нового света. Это было время совершенно уникальное, время, когда мир увеличился неожиданно совершенно в десятки раз. И время, когда для евреев появляется огромное количество возможностей. В Испании их прижимают, в Испании суды инквизиции. И они пытаются найти эти возможности, сначала сбежав в Португалию, где тоже католическое правление, но нету судов инквизиции. И потом уже, как португальские евреи, очень многие из них отправятся на поиски счастья в новый свет. Но это будет не только поиск счастья, это, конечно же, будет еще и поиск возможности жить по-еврейски. И вот здесь, на рассказе, евреи сыграют очень важную роль в развитии коммерции, в развитии торговли. Не забывайте, что евреи – это народ, который расселен среди враждующих, например, Англии, Голландии, протестантских стран и Испании, Португалии, католических стран. Евреи живут также в Османской империи. Евреи проживают на территории разных враждебных стран и владеют общим языком. И это делает евреев идеальным таким вот коммерческим инструментом. Они, по сути, создают первые банки. Когда на них начинают оказывать огромное давление в уже новом свете, и когда в колониях появляется постепенно инквизиция, сначала в испанских колониях, а потом уже после объединения Испании и Португалии, уже в португальских колониях появляется суд инквизиции, евреи вынуждены бежать, евреи вынуждены искать союзников в лице Англии и Голландии, тех стран, где нет судов инквизиции. И вот тут очень интересно, мы увидим, что евреи сыграли колоссальную роль в том, как была захвачена англичанами Ямайка. Но чтобы понять, как евреями была захвачена, не евреями, а англичанами, но с помощью вот этих португальских евреев была захвачена Ямайка, давайте вернемся в город Ресифе. У нас с вами 1656 год, если я не ошибаюсь, время, когда португальцы захватывают эту голландскую колонию, и с голландцами бегут и евреи. 16 кораблей, так говорят нам письма самих португальских евреев, 16 кораблей отправили эти богатые, зажиточные испано-португальские евреи, и отправили они их в надежде добраться до Амстердама. 15 кораблей благополучно добрались, один, и это, вот она воля, так сказать, случая, если хотите, попал в бурю и сбился с курса. И был арестован у берегов Ямайки. Ямайка на тот момент это не английская колония, как мы ее знаем. Ямайка на тот момент, мы с вами говорим про середину 17 века, это территория, которая подчиняется испанской короне. Но, и вот что интересно, в Ямайке нет суда инквизиции. Ямайки нет суда инквизиции, потому что Ямайка – это территория, которая принадлежит семье самого Колумба. Он получил ее в наследство, так сказать, дарственно. И, ну, тут могут быть разные догадки, почему Колумб не распространяет суд инквизиции на территорию, которая, собственно, является частью испанской короны. Во всяком случае, суда инквизиции на Ямайке нет. Но нет там до настоящего времени, как мы можем предположить, и евреи. Но это не совсем так. Выясняется, что на Ямайке уже есть какое-то количество вот этих самых португальцев. И более того, португальцы достаточно активны на Ямайке. Ну, а под словом португальцы скрываются, как мы уже знаем с вами, португальские евреи, которые на самом-то деле испанские евреи, которые бежали в Португалию. Корабль арестован. Пытаются выяснить происхождение тех, кто на этом корабле. И закрадываются очень серьезные подозрения, что это евреи. И тогда те, кто, в общем-то, ищет возможности, как, по большому счету, избавиться от самого Колумба и от его колоссального влияния, пишут письма в Колумбию, пишут письма в разные другие испанские колонии, что нужно, вообще говоря, сюда направить суд инквизиции. И вот тогда те самые португальские криптоевреи, которые уже оказались в Ямайке, которые, видимо, прибыли сюда вместе с кораблями Колумба, понимают, что это их конец. Это конец их благополучной жизни. И тогда они пишут письма по своим каналам, а эти люди обладали достаточно хорошими связями. Мы знаем, что среди вот этой первой волны испано-португальских евреев были картографы, были и навигаторы. Например, знаменитый Васко де Гама, один из его самых известных навигаторов, был еврей. Были среди них и математики, были среди них, конечно, и крупные промышленники и торговцы. И вот эти люди, обладая достаточно большими связями и возможностями, через свои каналы в Англии доносят информацию до англичан о том, что Ямайка – это прекрасное место, которое легко можно захватить. Здесь совсем небольшой испанский гарнизон, практически его нет. И территория – это лакомый кусок, она стратегически важная. Получается, что евреи практически привели к тому, что англичане захватят Ямайку. И действительно, англичане отправляются сюда, отправляют достаточно большую экспедицию из 36 кораблей. И надо сказать, что евреи из захваченного уже англичанами, взятого англичанами Невиса, почему я говорю захваченного, потому что английские колонии на тот момент Испания не признает, считает их захваченными. И вот из Невиса евреи спонсируют, так сказать, частично эту экспедицию, частично спонсировано британской короной, и прибывает 36 кораблей, Ямайка подписывает капитуляцию, причем очень важную роль здесь играют вот эти самые португальцы, то есть португальские евреи в подписании по капитуляции Ямайки, испанцы покидают Ямайку, Ямайка становится частью британской короны. Ну, надо сказать, как я уже сказал на тот момент, официально Испания не признает никаких колоний, кроме своих и португальских. А Португалия и Испания на тот момент это одна страна, они в унии. И нужно как-то Ямайку защищать. Испания будет пытаться атаковать, Испания будет пытаться этот остров обязательно захватить. И вот здесь появляется история еврейских пиратов. Евреи, которые были колоссальным образом заинтересованы в том, чтобы Ямайка оставалась британской. Евреи уговаривают англичан, инициатива, судя по всему, принадлежит именно им, чтобы действительно для защиты острова связаться с пиратами. Пиратство на тот момент это вполне естественное, проявление желания людей, так сказать, искателей удачи в новом свете, где Испания обладает колоссальными возможностями. Испания посылает эти свои огромные галеоны, груженные золотом. Конечно, лакомый кусок, и понятно, что пиратство на тот момент уже процветает. Судя по всему, к середине 17 века евреи по целому ряду причин, видимо, в основном по причинам, связанным с желанием, в том числе и отомстить Испании, которая, если находит этих криптоевреев, очень жестоко с ними обращается, их судят судом инквизиции, их сжигают на кострах или посылают на соляные копии куда-нибудь в Венесуэлу, откуда уже нет дороги назад. Поэтому интерес евреев к пиратам и желание евреев помочь пиратам достаточно большой. И где-то к середине 17 века Порт-Роял Порт-Ройал, это город, который основан еще изначально испанцами, но куда англичане переносят сначала свою столицу, потом их столица станет город Кингстон. Центр свободной торговли и своего рода казначейство всех пиратов Карибского моря. Пираты захватывают корабли, но где-то же нужно держать золото. Где-то должен быть центр, где дальше это имущество может быть адекватно оценено, и кто-то сможет помочь потом это все продать. И евреи здесь играют очень важную роль. Но были евреи-пираты, которые организовывают не только финансовые, так сказать, помощь, но и организовывают дерзкие рейды, включая уничтожение золотого города Панамы. И в итоге, мы знаем, вот это пиратство в Карибском море поставит на самом-то деле Испанию на колени. Испания будет вынуждена подписать мадридские соглашения, по которым уже в 670 году она даст возможность свободно жить и признает право англичан на свои колонии в Новом Свете. А евреи, естественно, получают официальную возможность, совершенно никого не боясь и не страшась, не боясь преследований, получат возможность жить совершенно благополучно на Ямайке. Сначала Порт-Роял, а потом и в нынешней столице Ямайки, городе Кингстон. Здесь мы с вами подходим к такой совершенно парадоксальной истории. И она приводится в этой книге о еврейских пиратах. На мой взгляд, история, которую я вам сейчас расскажу, это, пожалуй, самая интересная из всех историй, которые здесь приводятся. Хотя она напрямую не связана с Ямайкой или напрямую не связана даже с Карибским морем, но она очень даже связана с темой еврейского пиратства. И сейчас я покажу вам одну очень интересную картину. Картина эта известная, достаточно широко известная. Это картина Рембрандта. Здесь изображен человек в восточном костюме. Кто этот человек? Ну, вы знаете, есть разные догадки на эту тему, но одна из догадок, совершенно небезосновательная, что, и это версия многих историков, что изображенный здесь человек это рав Самуэль Палачи или Шмуэль Байлаш, как его знали в Марокко, откуда он, собственно, родом. Этот человек – купец, коммерсант, раввин, дипломат, ну и, наконец, внимание, пират. Вот это совершенно парадоксально, но факт. Сейчас мы немножко поговорим о жизни этого совершенно удивительного человека, который родился в Марокко, родился в городе Фес, знаменитый центр еврейской учености. Мы знаем, что Фес – это место, куда в свое время бежал Маймонид, Рамбам, где он нашел благополучную, процветающую еврейскую общину. До этого там был такой знаменитый раввин, как рав Аль-Фаси. Рав Аль-Фаси – один из наших очень крупных авторитетов закона, который, собственно, его имя означает. Аль-Фаси – это тот, кто из Феса. И Фес – это центр еврейской учености того времени. Дядя, отец, собственно, его был хахам. Ну, как мы знаем, у восточных евреев раввинов принято называть хахамом. А дядя был очень известный, если хотите, раввинистический авторитет, крупный хахам Иуда Узиэль, и его сын в итоге станет раввином города Амстердам. Это такая очень, если хотите, родовитая семья из Испании. Из Испании набежали, они оказались в Марокко еще задолго до изгнания евреев из Испании. Мы знаем, что в какой-то момент в мусульманской Испании были преследования евреев, и это, кстати, время, когда Рамбам и многие испанские евреи бегут из Испании, и многие из них оказались в Марокко. Примерно с этого времени в Марокко оказывается и семья Палачи. В какой-то момент Палачи со своим братом оказываются в довольно крупном портовом городе Тетуан. Сегодня, кстати, это туристический центр Марокко. Вот как выглядит старый город Тетуан. Все старые города Марокко есть Медина, и во многих из них есть Мелла. Мелла – это еврейский квартал. В Мелла Тетуан, как и во многих еврейских кварталах Марокко, закрывают ворота на ночь, но это правило не для всех. Самые смелые и самые, так сказать, с хорошими связями евреи, такие как, собственно, наш Самуэль Палачи и его брат могут заходить и выходить через казалось бы, закрытые ворота Мелы совершенно в любое время. Чем занимаются эти люди? По сути, они занимаются пиратством. Совершают рейсы, совершают рейды, наезды такие, если хотите, на испанские корабли. И, что самое интересное, не боятся потом продавать то, что они захватили в испанских же портах. Дело в том, что палачи – человек, который обладает достаточно большим на тот момент уже влиянием и известностью, и в какой-то момент в Марокко им заинтересовались в дипломатических кругах. Это крупный коммерсант, это человек, который обладает немалыми связями и в мире пиратов, и может быть очень полезен в борьбе Марокко с Испанией. Палачи посылают с очень важной дипломатической миссией в Лиссабон от Марокко. Своего рода неформальный такой торговый атташе. Но для проезда нужно разрешение. На севере Марокко находится такой город Мелилья, который по сегодняшний день испанская колония, кстати. И это на тот момент тоже испанская территория. Нужно разрешение правителя города Мелилья. Получая это разрешение, палачи дает такой легкий намек правителю города, что у него может быть для него полезная и ценная информация. По сути, он намекает на то, что может играть роль своего рода двойного агента. И эта информация достигает ушей испанского короля, но король, наслышанный о дерзости этого человека и наслышанный также о том, что он не скрывает своего еврейства, он раввин, он практикующий еврей, как мы с вами увидим, на протяжении всей своей захватывающей жизни этот человек полностью соблюдал еврейские традиции, кашрут, шаббат и так далее. Король опасается еврейского коварства и не поддерживает эту идею двойного агента палача. В итоге, через пару лет все-таки, судя по всему, палач становится двойным агентом. А братья появляются в Испании и дают, так сказать, идею королю, как можно остановить турков. Для этого нужно захватить очень важный порт Марокко, порт Лараш. И вот так они играют эту очень опасную двойную игру. В Мадриде в итоге начинают подозревать, что намерение якобы палачи и его брата обратиться в христианство – это прикрытие, и им приходится скрываться в доме у французского посланника. Тут почти детективная история. Французский посланник достаточно хорошо знает о том, что палачи на самом-то деле не играет на стороне Испании, что он двойной агент. В итоге палачи оказывается в Амстердаме и предлагает там свои услуги против испанцев. И вот здесь очень интересно, ему удается практически невозможное. Альянс мусульманской страны Марокко и христианской страны Голландии против Испании. И вот эти успехи во многом позволяют палачи даже открыть первую синагогу в Амстердаме, хотя, как мы знаем, Амстердам – свободный город, сюда бежит много испано-португальских евреев, синагогу им довольно долго не разрешают открыть. Но такой влиятельный человек, как палачи, дипломат, путешественник, пират, как мы знаем, и раввин, становится действительно лидером еврейской общины. И синагога Неве Шалом открывается в 1612 году в Амстердаме. На седьмом десятке лет палачи отлучается из своей общины, чтобы возглавить пиратский флот. Этому человеку уже было больше 60 лет. Заручается поддержкой Голландии, Англии и Марокко. Когда мы с вами говорим о пиратах и представляем себе таких полубандитов, это на самом деле, конечно, немножко искаженное представление. Как мы видим, по сути, пиратство было своего рода полуузаконенным таким бизнесом, который часто поддерживали, например, те страны, которые считали себя обделенными в этой гонке. То есть страны, которые стали открывать новый свет существенно позже. Это Англия и Голландия. И Англия, Голландия, а здесь еще и Марокко, по сути, спонсируют эти экспедиции палачи. Цель – испанские галеоны, груженные золотом, груженные добычей из Нового Света. И ему удается немало этих кораблей отправить в Амстердам. И вот тут интересный момент. Во всех экспедициях палачи сопровождает его личный повар. И повар готовит ему исключительно кошерную еду. Мы знаем, что этот человек соблюдал законы, еврейские традиции. Несмотря на такую очень непростую жизнь, которую он вел, на протяжении всей своей жизни. Похороны этого уникального совершенно человека стали событием по всей Голландии. Сам принц и весь городской магистрат шли за гробом, а французский посол писал об этих очень пышных похоронах в своих письмах. Ну, вот такая интересная история. Если хотите, история раввина-пирата, которая рассказывается в этой замечательной книге. Это, наверное, одна из самых ярких историй, но мне, честно говоря, кажется, что еще немало таких историй ждут своего открытия. Многое мы до сих пор не знаем. Ну, а теперь давайте все-таки переместимся в страны Карибского залива и посмотрим. Сейчас я покажу вам несколько фотографий. Как, вообще говоря, выглядят, как выглядят синагоги стран Карибского залива. Сначала посмотрим на карту. Это испано-португальские общины Карибского бассейна, региона Карибского бассейна. Сегодня поговорим о Ямайке и о некоторых островах, которые известны в основном только тем, кто совершает путешествия сюда, в основном из Америки и Канады, на круизных кораблях. Это Сент-Томас. Здесь они есть на карте. Южнее у нас есть Барбадос, совсем недалеко от побережья Венесуэлы. У нас есть небольшой остров, принадлежащий Голландии, Кюрасао. Кюрасао мы с вами уже говорили. Кюрасао, как мы помним, как голландская территория, была той точкой, куда должны были отправиться беженцы Ешивы Мир и многие другие, получившие знаменитые транзитные визы в Японию. Но, как мы понимаем, во время войны добраться сюда было очень сложно. Кстати говоря, еврейские общины этих мест действительно в конце 30-х годов пополнились немалым количеством беженцев. В конце 30-х годов была знаменитая конференция в Эвиане, где решался вопрос еврейских беженцев, тогда еще беженцев из Германии и Австрии. И как мы знаем, все страны, абсолютно все страны сказали, что им еврейские беженцы не нужны, с единственным исключением. Исключение это находится здесь на карте, это Доминиканская республика. Доминиканская республика согласилась принять беженцев, и несколько сот евреев оказались тогда в Доминиканской республике. Но сейчас мы с вами начнем с, наверное, самой широко известной синагоги. Это синагога на американской территории, на американских Виргинских островах. Она находится на острове Сент-Томас. И вот здесь интересно, если мы посмотрим на пол, мы увидим, что это песчаный пол. Одна из особенностей испано-португальских синагог, их в мире, кстати, осталось всего 5, одна в Голландии и 4 находятся здесь. Это синагоги на Кюрасао, на Ямайке, на Сент-Томас, это Виргинские острова, которые принадлежат Америке. И еще одна синагога находится в Суринаме, о ней мы поговорим чуть позже. Суринам – это Южная Америка, совсем недалеко от территории, о которой мы с вами говорим, совсем рядом с территорией Карибского бассейна. Но вот интересный вопрос. Синагога покрыта песком. Уникальная вещь. Мы, кстати, знаем, что макет таких синагог находится в Израиле. В музее Израиля есть макет одной из очень известных синагог, о которых мы с вами сегодня будем говорить. И можно его посмотреть. Но те, кто имеют возможность приехать в страны Карибского бассейна, смогут эти синагоги увидеть. Они действующие. Сегодня, правда, это уже не испано-португальские общины, а вот, например, синагога Сент-Томас, на которую мы с вами смотрим, там сейчас, по сути, реформистская община, ашкеназская община. Старые испано-португальские евреи там уже не остались. Когда-то, конечно, это были ортодоксальные синагоги испано-португальские. И что здесь делает у нас песок? Каким образом оказался песок и в чем смысл того, что в испано-португальских синагогах была такая интересная традиция. По этому поводу есть целый ряд гипотез. И одна из, наверное, самых правдоподобных состоит в том, что, как мы с вами уже говорили, вот эти криптоевреи, потомки криптоевреев, те, кто смогли открыто практиковать иудаизм в новом свете, в английских колониях, голландских колониях, Виргинские острова были сначала английской колонией, потом стали территорией Америки, так же, как, например, Барбадос, а, например, Кюрасао, о котором мы поговорим чуть позже, и Суринам, это голландские территории, сохранилась память, генетическая память, сохранился страх. И, возможно, это такая своего рода необходимость. Необходимость помнить о том, что в любой момент за тобой могут прийти. А песчаный пол, на нем совсем не слышно шагов. И, как мы понимаем, это такая своего рода методика, если хотите, или такая выработанная годами практика испано-португальских евреев, которые вынуждены были очень долго скрываться, выработанная годами практика того, как избегать преследований. Эта традиция, кстати, ее нет нигде, действительно есть она только в синагогах стран Карибского бассейна. Сейчас мы посмотрим еще несколько интересных синагог и поговорим об общинах. Посмотрите, как красиво выглядит это здание. И это синагога Шарей Шалом в Ямайке, на Ямайке, где тоже песчаный пол. Вот как это здание выглядит внутри. Это еще один вид на синагогу, которая находится на острове Сент-Томас, Виргинские острова. Ну, а это Кюрасао. И остров Кюрасао, как я уже сказал, достаточно интересен своей историей. Синагога Миква Исраэль. Здесь община находится с середины 17 века, практически сразу после того, как Ресифе был захвачен португальцами. Евреи бежали в голландскую колонию сюда. Здесь тоже песчаный пол, это тоже одна из тех самых синагог. И это, кстати, самая старая из действующих синагог Нового Света. Синагога не прекращала быть действующей. Сегодня на Кюрасао живет всего несколько сот евреев. Но на шаббат здесь традиционно не используют электричество, а зажигают свечи. Вот посмотрите, внутреннее убранство этой синагоги, мы видим светильники. И можно обратить внимание на то, что действительно, здесь в шаббат, то, как это было принято традиционно, перед шаббатом зажигают свечи, зажигают субботние свечи. Здесь вся синагога, кстати говоря, в Амстердаме, в испано-португальской синагоге тоже был такой же обычай, такая же традиция вплоть до последнего времени. Сегодня эта синагога, по сути, функционирует, как и, кстати, испано-португальская синагога Амстердама, функционирует как музей в течение недели и работает только по шаббатам. Но при синагоге есть еврейская школа. Ну, а вот сейчас мы немножко поговорим с вами о еврейской жизни Суринама. И история Суринама интересна тем, что, ну, во-первых, Суринам находится на континенте, совсем рядом с Бразилией. Это не островное государство. Это государство, которое получило независимость в 1975 году. Это как раз примерно то время, когда большинство евреев Суринам покинуло, опасаясь очень сильного ухудшения экономической ситуации. А вообще история еврейской жизни Суринама уникальна тем, что у нас появляется еврейское поселение прямо в саванне. Вот это сайт еврейской общины Суринама. Вы видите, здесь написано по-голландски «Israelitische Gemeente Suriname». И здесь очень интересно рассказывается о истории еврейской жизни на Суринаме. История эта начинается, как мы видим, еще в 17 веке, в первой половине 17 века, несколько групп евреев оказываются в Суринаме. И растет вот это очень интересное поселение, которое называется Йоден Саван, еврейская саванна. Что делали евреи в саванне? Ну, понятное дело, евреи в саванне занимались бизнесом. И какого рода бизнес был в саванне? На тот момент самый наверное, успешный бизнес, который можно было вести, это сахарные плантации. И сахарные плантации давали колоссальную прибыль. В итоге, когда в Европе откроют способ приготовления сахара не из сахарного тростника, которого, конечно, в Европе нет, а из свеклы, мы знаем, что цены на сахар очень сильно упадут, и в итоге эта община придет в упадок. Но тут в скобках отметим, что евреи-плантаторы были исключительно богатыми людьми. Вот эта синагога, мы видим, она в итоге приходит в упадок, и вокруг нее уже джунгли. Синагогу, по сути, окружают джунгли. Синагога была разрушена во второй половине 18 века. Прошу прощения, синагогу ее покинули во второй половине 18 века, и еще на протяжении где-то 40 или 50 лет евреи продолжали в эту синагогу ходить. А уже в 1832 году, очень сильный пожар привел к тому, что синагога эта была разрушена. Ну а сейчас мы можем посмотреть на действующие синагоги Суринама. По сути, сегодня это единственная действующая синагога, та, которая у вас здесь на экранах. И в синагоге Неве-Шалом, которая построена в 1835 году, она находится в самом центре столицы Суринама, Парамарибо, куда евреи переместились после того, как Йоденсвиль пришел в упадок. Вот это еврейское поселение в джунглях, где были расчищены территории под плантации, пришло в упадок после того, как этот бизнес сахарного тростника стал уже, по сути, никому не нужен. Евреи переквалифицировались, как мы это очень часто умеем делать, и стали заниматься совсем другими вещами. Здесь в основном это банковское дело и коммерция. И еврейская община, сегодня еврейская община Суринама находится в самом центре, вот так выглядит Парамарибо, район, где находится еврейская община. В самом центре мы видим здесь Кабалат Шаба, то есть это действующая община. Каждую пятницу здесь ждут на Кабалат Шаббат. Есть молитва по шаббатам утром, но только по особым просьбам. Община эта сегодня насчитывает всего около 100 человек. Их совсем немного осталось в Суринаме. Но, как я сказал, уникальная история суринамских евреев во многом связана с тем, что здесь было такое поселение, чисто еврейское поселение плантаторов, Йоденсвиль, где даже была своя синагога. И рядом с этим поселением сейчас нашли старое еврейское кладбище, которое было заброшено почти 200 лет. И сейчас правительство Суринама надеется выделить деньги, мы надеемся, что выделит деньги на восстановление этого кладбища. Ну а говоря о еврейских кладбищах, нельзя не вспомнить, конечно, то, что можно увидеть, например, на еврейском кладбище города Кингстон в Джамайке. Вот такого рода могилы. Их не так много. Найдено около 10. Они сюда перемещены со старого еврейского кладбища Порт-Рояле. Как мы понимаем, пиратство закончилось довольно быстро. После того, как Испания признала британские колонии, пиратство практически закончилось. Так что эта история, она, в общем-то, продолжалась несколько десятков лет. Участие евреев в пиратских кампаниях и экспедициях, но мы видим, что около десятка таких могил было найдено на старом еврейском кладбище в Ямайке в Порт-Роял. И как вообще говоря понимать вот этот череп и кости? Ну, большинство исследователей считают, что действительно еврейские пираты, но есть и разные другие догадки, разные другие точки зрения на этот счет. Некоторые говорят, например, что есть могила испано-португальских евреев, где изображен череп, там, правда, обычно не изображаются кости, череп и кости все-таки это пиратский символ, вполне возможно это как-то связано с этим. Сейчас, как я уже сказал, на Ямайке вводят туры по историческому вот этому еврейскому кладбищу. Еще пару фотографий знаменитых песчаных синагог. Это синагога на Ямайке. Вид снаружи, вид изнутри. А вот это уже совсем другой тип синагоги, построенный, как мы видим, в конце 19 века на острове Барбадос. Барбадос – британская, бывшая британская колония, где евреи получили гражданские права уже в самом начале 19 века и где, в общем-то, евреи жили достаточно благополучно. Сегодня эта синагога, как мы видим, заброшена, но на Барбадосе есть еврейская жизнь. И вот эта синагога, которая построена была изначально, еврейская община Барбадоса тоже берет истоки от испано-португальских евреев, середины 17 века, но от них ничего не осталось. Последний еврей Ресифе, последний испано-португальский еврей, покинул Барбадос в начале 20 века. Синагога несколько раз перестраивалась, в основном из-за, как мы знаем, очень часто бывающих в этом районе, в этом регионе ураганов. Очень мощный ураган 830-х годов полностью смел старое здание синагоги, она несколько раз перестраивалась. Сегодня, как мы видим, она не в самом лучшем состоянии, но ее общине удалось отстоять. Какая же есть на Барбадосе община, если мы сказали, что испано-португальские евреи Барбадос покинули? И это как раз история перед Второй мировой войной, когда ашкеназские уже евреи, бегущие от погромов и преследований, ищут место, где их могут принять. Барбадос принял около сотни евреев из Европы, и сегодня на Барбадосе проживает еще какое-то количество их потомков. Ну а что касается евреев Ямайки, то это, наверное, вообще отдельная очень интересная история. Тут не только история пиратства, тут еще история, уже более поздняя история 19 века, когда в 837 году евреи Ямайки получают гражданские права, и на тот момент на Ямайке проживает, как сегодня говорят историки, чуть ли не 30% населения евреев. И поэтому на выборах в парламент евреев оказывается в парламенте Ямайки примерно такое же количество. И у нас есть такой удивительный совершенно эпизод из истории Ямайки, когда несколько лет подряд парламент Ямайки не заседает в Йом-Кипур. Ну, вот такая достаточно интересная история, которая на самом деле еще ждет своего продолжения. Вообще говоря, мы очень мало знаем об истории еврейских пиратов, мы очень мало знаем об истории вот этих криптоевреев, испано-португальских евреев, которые вынуждены были очень долго скрываться. И сейчас есть всевозможные исследования ДНК, которые говорят о том, что вообще говоря, процент еврейской крови среди жителей Латинской Америки, в таких странах, как Бразилия, например, чуть ли не 30%. Как я уже говорил, в Бразилии сейчас к этому колоссальный интерес. Но и в других странах Латинской Америки происходят похожие вещи. Об этом сегодня говорят, например, в Колумбии. И, собственно, самой Испании и Португалии тоже, судя по всему, очень большое количество потомков вот этих криптоевреев, которые стали частью испано-португальского, если хотите, этноса. Некоторые из них находят дорогу домой. Но об этом, наверное, будет разговор, может быть, в одной из следующих передач, когда мы поговорим, например, о португальских евреях такого очень интересного места, как Бельмонте, где целая община обнаружила, благодаря, кстати говоря, священнику, свои еврейские корни, связалась с равинатом в Израиле и в итоге совершила кошерный, так сказать, гиюр и переход в иудаизм. Совершенно уникальная история. Кстати, раввином этой общины является Герцедек, человек, который сам прошел гиюр и потомок, вообще говоря, индейцев из Чили. И этого человека я знаю лично. Он учился со мной вместе в Иерусалиме в Мидраш Сфаради. Так что, вообще говоря, история еврейского мира совершенно захватывающая и потрясающая. И нам предстоит открыть еще много нового и интересного. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, я буду рад ответить.
Спасибо огромное, Рав Рувен. Действительно, такая очень интересная экскурсия для нас. И есть вопрос тут от Беньямина. Он спрашивает по поводу еврейских пиратов. Ему очень странно, вот как возможно было быть, с одной стороны, пиратом и не нарушать еврейские законы. Ведь пираты часто грабят, убивают, вступают в схватку. И делают это не явно не для самозащиты или для захвата святой земли, как во времена Йошуа бен Нуна. То есть как же можно говорить о праведности еврея-пирата?
Ну вот это очень хороший вопрос. Я вам хочу сказать, вообще наше представление о том времени достаточно смутное. Я думаю, что вряд ли у нас есть какие-то логические респонзы, да, или ответы на вопрос о том, как можно совмещать пиратство с евреями, с еврейским образом жизни. Но мы знаем, что, например, в эпоху Ренессанса были раввины, которые преподавали балет. Были совершенно разные истории, которые, вообще говоря, удивительные и нам сегодня абсолютно непонятны. Как можно совмещать образ жизни пирата со соблюдением еврейских традиций? Наверное, в современных условиях на этот вопрос очень трудно ответить. Но я вам хочу привести в качестве некоторого еще такого дополнительного, если хотите, аргумента. Сейчас я покажу вам одну интересную фотографию, расскажу об этом человеке. Этот человек, он не был пиратом, но этот человек был если хотите, раввином-путешественником. И жизнь этого человека совершенно удивительна. Зовут его Хаим Ицхак Каригаль. Вот это то самое время, мы с вами говорим про 17-18 век, время, когда открывался этот новый свет, открывались какие-то совершенно невероятные возможности, и у нас появляются очень интересные личности, харизматичные личности, личности, которые не совсем вписываются в какой-то привычный нам канон. Этот человек был достаточно известным мудрецом Торы, его называли Хахам, и он известен, в числе прочего, тем, что он был первый раввин, посетивший колонии, которые в итоге станут Соединенными Штатами Америки. Тогда они еще были британскими колониями, мы с вами говорим про 18 век, про первую половину 18-го, середину 18 века. И, ну вот, некоторая выдержка, так сказать, из его путешествий. 2 года этот человек прожил в Константинополе. 2 года на Кюрасао, где был, судя по всему, раввином общины, о которой мы с вами говорили, на Кюрасао. 4 года в Хевроне. Потом он 3 года находится в Лондоне, и, где, судя по всему, преподает за достаточно хорошие деньги и живет на жаловне королевской семьи. То есть это человек, который, кстати говоря, в том числе занимался историей потерянных колен. Тогда это было весьма популярно. Им заинтересовались, в том числе и в британской королевской семье, он получал официальное жалование, преподавая на секундочку Тору и иудаизм. Потом он год оказывается на Ямайке, в той самой общине, о которой мы с вами говорили. И еще несколько лет в других британских колониях. Судя по всему, он был также раввином Барбадоса. Община Барбадоса, мы о ней тоже сегодня уже упоминали. Вот вам, пожалуйста, такой неожиданный пример. Кстати, он стал первым раввином, который посетил вот эту очень известную синагогу, первую синагогу Соединенных Штатов Америки. Синагога, которая была построена тоже в первой половине 18 века, в середине 18 века, в 1763 году, если не ошибаюсь, здание было закончено. Это была тоже испано-португальская синагога. То есть, по сути, мы с вами говорим об истории испано-португальских евреев, которые сегодня... как таковой, вот эта синагога сегодня тоже уже не испано-португальская синагога. Сегодня это ашкеназская синагога, где по шаббатам проводят молитвы, а в течение недели это здание внесено в Национальный реестр памятников США. И вообще говоря, сюда очень интересно приехать, если вы соблюдаете шаббат, здесь можно провести шаббатную, кошерную шаббатную молитву. Не так далеко, кстати, есть Хаббат-хаус. Это Ньюпорт, штат Род-Айленд. Но я просто не знаю, сколько мне удалось ответить на ваш вопрос. Понятно, что по нашим с вами сегодняшним представлениям, пиратство вообще никак не вписывается в еврейский образ жизни. Но вполне возможно, в глазах этих людей они не были пиратами. Возможно, они были людьми, которые отставили честь и достоинство еврейского народа и считали, что забирая, так сказать, золото и имущество испанских конкистадоров, Испании, страны, которая, по сути, поставила евреев вне закона, страны, которая ввела очень жестокие суды инквизиции, которая преследовала евреев, это своего рода, если хотите, возможно, был способ возмездия. Но у нас об этом пока не так много информации, поэтому, наверное, что-то однозначно сказать я не смогу.
Спасибо огромное, Рав Рувен. Еще есть интересный вопрос от Беньямина. Я хотел бы все-таки его вам передать.
Да, пожалуйста.
Что известно о этих пиратских командах? Собирали ли они, скажем, меня на своем пиратском корабле? И что там было с соблюдением шаббата? Ведь часто они вынуждены были много времени находиться в море. И как вообще, что-то известно об этом или нет?
Ну, опять же, видите, вы говорите про такого рода детали, которые у нас, по сути, вот есть это единственное на сегодняшний день, чуть ли не единственный источник, это вот эта книга историка, еврейского историка, который жил в Кингстоне, который жил на Ямайке, который имел доступ к большому количеству документов, в том числе архивам, которые есть на Ямайке. Сегодня есть огромное количество документов, которые еще не найдены, которые еще не исследованы. Не забывайте о том, что многие испано-португальские евреи, по сути, были потомками криптоевреев, то есть евреев, которые вынуждены были очень долго скрываться под, так сказать, личиной католицизма. Вполне возможно, что они не имели возможности полностью соблюдать все еврейские законы. Палачи, Рав Палачи, тут совершенно другая история. Мы знаем, что он потомок раввинов, что он сам обладал достаточно серьезными знаниями еврейской традиции, у него был свой повар, и он полностью строго все соблюдал. Относилось ли это к людям, которые только, так сказать, вышли из вот этой личины, где они вынуждены были скрываться под, так сказать, образом таких преданных католиков и тайно соблюдать какие-то заповеди, с очень большой вероятностью многое они не знали. И, кстати говоря, Рав Фонсека, человек, которого я упомянул до этого, который стал раввином вот такой вот общины в Ресифе, сам потомок Мараров, сам потомок вот этих людей, которые вынуждены были скрываться. И Рав Фонсека был человеком, который мы можем смело назвать Баальчува, человек, который полностью вернулся к еврейской вере. Были и такие. Но с большой вероятностью многие просто не обладали достаточным знанием. Это то, что мне кажется. Хотя, опять же, у нас очень мало информации.
Спасибо огромное, Рав Рубан. Я думаю, что, возможно, следующий вопрос, он может также вызвать затруднение, но, тем не менее, я все-таки, с вашего позволения, спрошу. Вот этот всплеск активности пиратов, вы относите именно к еврейской активности или, в принципе, это не связано было именно с еврейским таким возмездием? Это, в принципе, была эпоха пиратов среди всех национальностей.
Нет, ну, судя по всему, это просто пока что была эпоха пиратов, и мы понимаем, что часто такие страны, как Англия, например, Голландия, во многом спонсировали это пиратство. Мы знаем, что Фрэнсис Дрейк, по сути, стоял на службе британской короны, например, да, есть подобные фигуры, и которые стояли на службе Франции, например. Некоторые из них, кстати говоря, опустошали побережье, в том числе и голландских колоний, в том числе того же голландского Ресифа. Так что тут историй очень много разных. Нужно понимать, что это время, когда появляются огромные деньги, появляется золото, появляются какие-то совершенно невероятные возможности, появляются целые мифы и истории о том, что там чуть ли не реки золотые текут. Помните, страна Эльдорадо? И понятно, что у нас будет огромное количество авантюристов, огромное количество искателей приключений, огромное количество людей, которые хочет, так сказать, и мечтает о том, как стать по-настоящему богатыми. И они отправляются на поиски вот этих несказанных богатств. И у нас с вами знаменитые фигуры конкистадоров, которые, в общем, мало чем отличались, по сути, от пиратов. Они тоже грабили, они тоже, так сказать, воровали и так далее, да, по отношению к местному индейскому населению, те же Кортесы, Писара. Как евреи во всей этой истории оказались? Еврейский фактор здесь, как мы видим, связан с желанием защитить свои еврейские интересы от Испании. И поэтому вполне понятно, так как пиратство в основном было направлено против Испании. Испания – это та страна, которая колонизировала Новый Свет. Это страна, которая на тот момент обладает статусом супердержавы и которая, по сути, все это богатство пытается, так сказать, узурпировать. И понятно, что у евреев здесь, конечно, были какие-то свои, в том числе, идеологические мотивы. Были ли здесь какие-то мотивы, связанные с просто желанием разбогатеть? Я думаю, они, как у всех людей, конечно, они были и у евреев. Но мы здесь хотим сказать, что у евреев был совершенно особый мотив, связанный с желанием, поэтому они поддержали пиратов на Ямайке, и поэтому, по сути, Ямайка и стала центром пиратства, где находилось, в общем-то, казначейство пиратов. Это во многом дело рук евреев, которые понимали, что это их единственный способ защитить себя от инквизиции. И единственный способ, в общем, защитить себя от посягательств со стороны испанцев. Я напомню вам, что уже в Новом Свете инквизиция сжигала людей, которые еще буквально несколько лет до этого были богатыми плантаторами или были богатыми, успешными людьми, как только выяснялись какие-то их еврейские связи. Какая-то, так сказать, еврейская кровь и тот факт, что они, вообще говоря, где-то как-то тайно что-то еврейское делают. Поэтому угроза была вполне реальной. Ну, тут может быть вопрос по поводу оправдывают ли цель средства. Это уже, так сказать, серьезные всякие вопросы, философские. И я просто думаю, что действительно вот эта тема еврейских пиратов, тема исключительно интересная. Возможно, нас еще ждут многие книги, фильмы и, наверное, немало экскурсий. И это тема, которую нам еще всем предстоит изучать.
Рав Рубан, спасибо огромное. Я хотел уточнить один момент. Насколько вы разделяете мнение некоторых исследователей, которые считают, что по сути то, что происходило в отношении евреев со стороны инквизиции, это, да и вообще и испанской верхушки, что это отношение оно было продиктовано даже, может быть, в большей степени не религиозными преследованиями, а может быть, даже и расизмом средневековым таким.
Но вы понимаете, тут сложно сказать на самом деле. Я не настолько серьезный исследователь именно испанского еврейства, чтобы делать какие-то выводы и заключения. Я могу вам привести пример того, что происходило, например, уже в колониях. То, о чем мы говорили сегодня, и те примеры, которые приводят в своей книге вот этот автор. Уже в колониях очень часто, даже там, где не было судов инквизиции, евреев преследовали и выносили всевозможные антиеврейские законы, в основном, как мы знаем, из элементарной зависти. Евреи успешные, евреи преуспели в коммерции, евреи очень часто выдвигались на всевозможные должности. вот тот закон о чистоте расы, по сути, да, действительно, расовый закон в Испании, был ли он законом, который был продиктован, так сказать, испанским расизмом, если хотите, по отношению к этим новообращенным, ведь они тоже, казалось бы, уже приняли там христианство и так далее, и тем не менее, закон о чистоте крови предполагал, что только в четвертом поколении христианин может отправиться на эти корабли в Новый Свет. И поэтому, собственно, вот эти евреи, испанские евреи, отправлялись из Португалии, и, собственно, поэтому их часто называли в испанских колониях португальцами. Был ли этот закон продиктован каким-то расизмом? Я думаю, что нет. Я думаю, что это элементарная, так сказать, зависть, элементарное, чисто человеческое желание людей прибрать к рукам то, что плохо лежит. И, ну, почему евреев не любят? Вот вам антисемитизм, да? Опять же, вопрос по поводу того, каковы корни антисемитизма. Я думаю, что это тема отдельной лекции. И здесь у нас просто есть целый ряд примеров из этой эпохи. Но примеров антисемитизма у нас с вами масса. Понятно, что тот факт, что вот эти новообращенные, маранос, эти новообращенные новые христиане преуспели и очень часто преуспевали чуть ли не больше самих испанцев, вызывал колоссальную зависть. И во многом инквизицию натравливали именно по этой причине.
Спасибо огромное, Рав Рувен, за замечательный сегодняшний урок. Я, с вашего позволения, лишь скажу, что у нас в ближайших планах есть организовать урок на тему горских евреев. Мы более подробно вы можете об этом узнать, зайдя на страничку с нашим расписанием, уточнить, когда именно и в какое время. А сейчас я обязательно хотел бы еще упомянуть очень важное мероприятие, которое будет 15 ноября, состоится с Божьей помощью. Это День Торы на Толдот.ру. И туда приглашены самые лучшие лекторы. Марафон стартует с 5 часов вечера и продлится до полуночи. Там будут собраны самые звездные, скажем так, раввины, да, Баниот. Там будет Рав Хаим Бурштейн, Рабанит Куперман, Рав Эльцион Зильбер, Рав Ашер Кушнир, Рав Шимон Грилюс, Рабанит Ципора Харитан, Рабанит Эстер Фингенден. Я обязательно приглашаю всех наших зрителей, как здесь, так и на Ютубе. Нас сейчас тоже смотрит достаточно немало людей на Ютубе в прямой трансляции. Пожалуйста, присоединяйтесь к этим урокам по вашим возможностям. И запись этого урока Рав Рувена по евреям Центральной Америки вы в аудиоварианте сможете найти на сайте и также на нашем YouTube-канале Толдот.ру. Также вы увидите эту запись. Рав Рувен, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо за замечательное занятие. И здесь очень много благодарностей. Я не стану их сейчас перечислять, но поверьте, они есть и они искренние.
Спасибо.
Спасибо
за интерес и до новых встреч.